«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Ух уж эти детские цитаты в голове. Чтение – вот лучшее учение, Пушкин. Любите книгу, источник знания, Горький. Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни. Маяковский. Во весь голос Маяковского еще не разобрано как стихотворение о чтении, да даже и как книга о книгах. Автор представляет поколение, отвернувшееся от познания через книгу в пользу познания через железо и огонь. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие. Выходит, что воспевал Маяковский не светлое будущее, а бурное движение вспять. Отсюда и страшный финал этого стихотворения, написанного всего за 4 месяца до самоубийства поэта. Но вернемся к чтению в те времена, когда оно составляло основу существования. Как это все-таки прекрасно сказано у Маяковского, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Что там еще было сработано римлянами? В письме Варрону, написанном в июне 46 года до нашей эры, или в 708 году от основания города, Цицерон к приглашению к себе на дачу в Туску прибавил, что и сам готов отправиться в гости к Варрону. И дальше написал: «Если у тебя в библиотеке есть сад, мне ничего больше и не надо». В более поздние времена представление, что сад является частью библиотеки, было вытеснено другим отношением вмещающего и вмещаемого. Наверное, стали думать люди, эта библиотека располагалась в саду. Да и какая разница, спросит кто-то, что за крохоборство воображения? Само собой разумеется, что читать в саду приятнее, чем сидя на стуле в закрытом помещении. Однако же Цицерон имел в виду нечто иное. В его представлении пребывание в саду – это часть библиотечного чтения, а не бытовая декорация. Представление Цицерона разделяли его корреспонденты. Лет 50 назад, прочитав выдержки из переписки Цицерона в порядке отправления студенческого долга, я потом к стыду своему заглядывал в них только урывками, по мере надобности уточняя что-то для комментария или редактируя какой-нибудь перевод. А тут начал читать и не смог остановиться, пока не прочитал до конца один из томов переписки Цицерона. Это были письма 40-х годов. И сначала я дочитал до конца, до самых последних писем, а потом вернулся к началу тома и снова дошел до короткого письма Варрону, в котором Цицерон высказывает свое скромное пожелание библиотеке с садом. События, о которых пишут и размышляют Цицерон и его корреспонденты, случились, стало быть, 2060 лет тому назад. Я так подробно об этом пишу, что кто-нибудь может, пожалуй, сказать: ну хватит уже, мало ли кто что читает и каким способом. Тем более 2000 лет назад. Однако же тут как раз и зарыта собака. Добросовестный читатель хорошо знает этот момент, наступающий совершенно неожиданно, когда в книге, как в помещении, в котором есть свой сад, ты попадаешь в точку, из которой с поразительной ясностью видишь, иной раз с точностью до мелочей, то самое место во времени и в пространстве, в котором находишься ты сейчас, прямо в момент чтения. И вот именно на такое место я натолкнулся, читая письма Цицерона. Цицерон пишет его из кумской дачи в Рим, Сервию Сульпицию Руфу, известному юристу, который, как и Цицерон, тщетно пытался предотвратить гражданскую войну между Цезарем и Помпеем. И вот наступил момент, когда оба политика стали перед выбором, примкнуть ли к победителю или уйти, как сейчас бы сказали, в частную жизнь, или вообще сбежать. Вот как Цицерон описывает эту точку трифуркации. Мы оба заблуждались одинаково, хотя и были честны и добивались согласия, имеется в виду между Цезарем и Помпеем. Нам казалось, что, защищая мир, мы действуем в интересах Цезаря и заслуживаем его похвалы. Но теперь ты сам видишь, до чего дошло дело. Мало того, ты не только знаешь, что произошло ранее, что происходит прямо сейчас, но легко можешь сказать, чему еще предстоит случиться. Стало быть, предстоит либо одобрить происходящее, либо, даже и не одобряя, соучаствовать в нем. Первое – это позор, а второе еще и опасно. Вот почему остается нам признать необходимость отъезда. Но это значит продумать весь ход мысли в поддержку отъезда, подготовиться к нему и, наконец, определить, куда именно отправляться, по возможности подумав о предстоящих неизбежных трудностях, пишет Цицерон Варрону. В тот раз Цицерону удалось сохранить жизнь и даже в последний раз добиться наивысшего положения в государстве. Но всего через несколько лет все пойдет прахом. И этот путь, последние месяцы, дни и часы Цицерона, еще через 150 лет после убийства величайшего римлянина, опишет Плутарх. О Плутархе мы знаем, что это был отменный читатель, черпавший тайное знание о людях из внимательного разбора чтения своих героев. Цицерона, погибшего в преклонном для античного мира возрасте, выдал убийцам, которых подослал Антоний, собственный ученик Цицерона с говорящим именем Филолог. Но главным предателем Цицерона был, конечно, другой его ученик, сам Октавиан Август, договорившийся с Антонием и Лепидом, что каждый из них принесет в жертву непрочного тройственного союза близкого родственника. Август отдал на казнь Цицерона. Но Плутарх не был бы прекрасным писателем, если бы не был великим читателем. Биографию Цицерона он кончает так. Много лет спустя, как мне рассказывали, Октавиан заглянул как-то в комнату одного из своих внуков. Тот держал в руке свиток с речами Цицерона, но при виде деда испугался и спрятал свиток под тогой. Цезарь заметил это, попросил показать ему и долго стоял, вчитываясь в свиток. Возвратив рукопись внуку, дед заметил: «Этот муж, дитя мое, был весьма учен, но и отечество любил». Вскоре после победы над Антонием Октавиан был консулом вместе с сыном Цицерона. Это консульство сопровождалось уничтожением памяти о Марке Антонии, пишет Плутарх. В частности, никому из Антониев впредь нельзя было называть сыновей Марком. Так божество позволило роду Цицерона отомстить потомкам Антония. Конец цитаты. Ну и последнее. Вспомнил я эту историю о саде в библиотеке вот почему. Впервые на памяти нескольких поколений во главе двух лучше всего вооруженных государств на этой несчастной планете оказались мужчины, не читающие книг сейчас и, скорее всего, не осилившие ни одной книги в прошлом, включая и те, что написано от их имени. Один, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, охотно признает свою неспособность к чтению. Другой, вождь Российской Федерации Владимир Путин, врет, что читал и даже держит книги на прикроватной тумбочке. Оба они заядлые болтуны. Но и коротко живущая болтовня таких субъектов опасна. При этом Трамп хотя бы не делает вид, что читает что-то, кроме собственной социальной сети. Другое дело Путин, интеллектуальный горизонт которого ограничивается мультфильмами, экранизациями романов Ильфа и Петрова, анекдотами и частушками. Конечно, жить в обществе, зная, что все здесь в руках мстительных дикарей, лишенных воображения и утоляющих пыточные инстинкты, не так-то просто. И выбор, предложенный Марком Тулием Цицероном, Сервию Сульпицию Руфу, не все смогут и захотят понять. Что делать со всем этим? Да просто читать дальше. И тогда внимательный читатель обязательно дождется момента, когда написанное даже, может быть, 2000 лет назад вдруг покажет, что случилось только что или случится завтра.